Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я его ведущая Катя Арчакова. В этом подкасте мы говорим, нет, не об экологии, а о том, как жить, как быть и как любить, в том числе и нашу планетку. Сегодня у нас в гостях Максим Ермохин. Максим работает в Академии наук, а значит, он настоящий ученый. Максим, расскажите, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь, как называется ваша специальность?
Добрый день. Специальность у меня достаточно интересная. Дело в том, что я по образованию инженер лесного хозяйства, но работаю в такой интересном институте, который называется Институт экспериментальной ботаники. Национальная академия наук Беларуси. Я заведующий лабораторией экологии леса и дендрохронологии. Мы занимаемся изучением экологии леса, как различные факторы на него влияют, как развивается лес и, естественно, как на него влияет климат.
Ну вот говоря про климат, у вас такая специализация, если я правильно понимаю, влияние климатических изменений на структуру леса. Я в одном из ваших интервью читала, цитирую, «Пока могу сказать точно, человек влияет на лес куда больше, чем климат. То, что климат меняет за столетия, человек трансформирует за несколько лет». Это актуально на сегодняшний день?
Это актуально, причем это актуально во всем мире. И почему мы так говорим? Дело в том, что вот всякие изменения климата, которые происходят сейчас, что-то подобное наверняка происходило и в прошлом. Возможно, это было не так резко, не так интенсивно, потому что мы знаем, что и в средние века было, теплее, чем сейчас. Другое дело, что характер этих изменений был, например, другой. То есть, более плавный, скажем так. И действительно, если мы посмотрим на лес, в лесу растут деревья, которые живут 100, 200, 300, 400 лет. И, естественно, климат на них влияет, но деревья за такой долгий период жизни, за эволюцию, они адаптировались к этим колебаниям климата. И поэтому, да, что-то меняется, структура леса меняется, но в целом лес как экосистема, он сохраняется, в каком-то таком балансе с климатическими факторами. Когда же приходит человек с ведением лесного хозяйства, то ведение лесного хозяйства — это у нас что? Получить ресурс. То есть мы приходим, вырубаем лес. В зависимости от того, какой лес, это может произойти раз в 50 лет или раз в 100 лет. И все, и мы полностью вырубаем лес и фактически запускаем заново процесс развития экосистемы. Да? Кроме того, мы же много леса садим. И если естественным образом в этих условиях формируется один тип леса, одни появляются одни древесные породы, которые адаптированы к климату, то человек старается сделать, что ему экономически выгодно, скажем так. С одной стороны, что проще посадить, что проще вырастить, и что больше даст выход денежный потом. Естественно, таким образом мы меняем лес. То есть мы фактически все, что у нас в Беларуси, я не говорю, что все, но, наверное, процентов, чтобы не ошибиться, может быть, процентов на 70, где-то 80, это леса, очень сильно трансформированные человеком. Это то, к чему привел человек, а не природа.
А вот вы упомянули, что человек, например, высаживает то, что экономически выгодно. А что для нас экономически выгодно, как для человечества?
Если вы посмотрите... для человечества это сложно.
Как для белорусского человечества.
Да-да-да, такой очень интересный вопрос на самом деле. Если мы посмотрим на структуру наших лесов, 50% всех лесов в Беларуси — это сосновые леса. Сразу становится понятно, что мы садим. Еще порядка, немножко меньше 10, где-то 9% — это ель преобладает. Достаточно много березняков, около 20%, и черноальшанников тоже около 20%. Садим мы преимущественно ель и сосну.
А вот вы сказали, что если человек вырубает лес, то экосистема вынуждена развиваться заново. То есть, по сути, лес должен вырасти с нуля.
С нуля. Практически с нуля. Но лесное хозяйство, у нас все-таки называют его устойчивое ведение лесного хозяйства. То есть, поэтому, и по документам и стараются, на самом деле, так вести, чтобы сохранить подрост в лесу. То есть, когда вырубают, то есть, уже есть какое-то естественное возобновление. То есть, его сохраняют. Не везде, будем честно говорить, не везде, но, тем не менее, стараются сохранить. Таким образом, уже что-то есть. То есть мы срубили деревья, мы, с другой стороны, вы на вырубках, я думаю, видели, остаются единичные такие деревья стоять, и сосны, и дуба. Это как раз-таки, с одной стороны, для того, чтобы был семенной материал, то есть они будут расселяться, с другой стороны, это как элементы такого биоразнообразия, потому что в старых деревьях живут насекомые, на них поселяются какие-то грибы, лишайники, мхи и так далее. С этой точки зрения у нас есть такой определенный баланс, скажем так, и когда говорят, что у нас все плохо, все вырубают, но на самом деле не так все. То есть мы же понимаем, это ресурс, это возобновимый ресурс, поэтому как-то мы его должны использовать. Уже как, тут вопросы могут быть.
В общем, хорошая новость в том, что наши леса не вырубают под степь, и, знаете, такое перекати поле по ним.
Стараются делать это ответственно. Да, и кроме того, у нас-то лесистость растет в Беларуси. То есть, несмотря на то, что активно рубят, наш лес растет.
Ну вот, к слову об этом, я читала, что есть такое Global Forest Watch.
Есть.
Поправьте меня, это спутниковое, да,
это по спутниковым данным, да.
И если я не ошибаюсь, пару лет назад они заявили, что лесистость Беларуси там сильно уменьшилась, но белорусские специалисты с этим не согласились.
Конечно, потому что здесь специфика, скажем так, методов оценки на самом деле. Они оценивают, сколько пропало леса, по спутниковым снимкам, да, вот мы смотрим сегодня, леса столько. В следующий раз мы смотрим, вот здесь появились вырубки, значит, леса стало меньше. Но мы же знаем, что на эти вырубки, это не просто вырубки перевели под сельское хозяйство, или что, мы знаем, что на этих вырубках снова уже растет лес. Поэтому вот как бы говорить в кратковременной, прямо сейчас вроде как уменьшилось, но через 5, 6, 7, там 10 лет это уже опять снова лес. Поэтому тут, немножко такие вот оценки некорректные. Кроме того, есть ошибки, на самом деле, сравнение разновременных снимков, потому что бывает у нас много болот, до сих пор сохранилось, и мы сами смотрели, иногда некоторые болота, они у нас есть такие полулесистые иногда, да, и на одних снимках они показаны, как будто это лесная территория, на других снимках показано, как будто бы это безлесная территория, хотя по факту там ничего не поменялось.
Да.
Вот, но это уже, так скажем, коррекция самих снимков, есть такие проблемы, поэтому тут надо весьма так настороженно к этому относиться.
Я вспомнила, что однажды гуляла по территории, такой какой-то отдыхательной зоны, в общем, и вдруг поняла, то ли мне кажется, то ли я действительно вижу деревья, высаженные по линеечке.
Да.
Это действительно оказалось так, потому что сначала я подумала, что меня заглючило от свежего воздуха.
Их действительно так и садят. То есть на вырубках их так и садят, то есть садят их рядами. Это самый оптимальный вариант, потому что запускают трактор, который пашет борозду, минерализация почвы, и туда потом высаживаются растения. Они не всегда такие ровненькие под линеечку, в зависимости от того, где мы садили. Могут быть кривенько, но в принципе, да, так и садят. Но потом рубками ухода вы придете уже к 80 годам, вы этого не увидите.
К моим или к сосны?
К сосны.
В 80 лет я, возможно, уже и не различу эту линеечку.
В лесу не бывает, скажем так, все очень однообразно. Мы привыкли к тому, что лес у нас достаточно одинаков. Если вы ходите по грибы, по ягоды, более или менее вы приходите в лес, сосна стоит, вся одного возраста, никаких проблем. На самом деле, естественный лес, если вы хотите посмотреть на более-менее естественный лес, можно съездить в Беловежскую пущу. Условно естественный лес, потому что там хозяйство велось всегда. Можно съездить в Березинский заповедник, можно залезть в какие-нибудь такие очень труднодоступные участки, посмотреть, как он должен выглядеть на самом деле. Есть такое выражение, что лес — это густонаселенное деревьями поле. Да? Так вот это не так. То есть это не то, что одинакового возраста все одинаковые деревья стоят. То есть там будут деревья у вас и 10, и 20, и 30, и 40, и 100, и 400 лет. У вас будет и подрост, подлесок, у вас будет разнообразие и там в грибах, лишайниках, мхах, все что угодно. Но опять-таки и фауна то же самое, то есть там будут и насекомые все. То есть это будет такая экосистема.
Скажите, мы чуть-чуть поговорили в действительности про влияние человека на лес, и я хотела бы вернуться про влияние климата, хоть оно и не такое большое, возможно. Климатические изменения в Беларуси в основном такие. Становится меньше осадков и повышается температура воздуха.
Осадков почти не изменяется на самом деле. То есть осадков так сильно меньше не становится, так что радикально. Они более или менее так как-то на одном уровне колеблются, но есть отклонения по годам, конечно, когда их нету, есть, когда их больше.
Насколько я знаю, осадков становится больше в виде дождя, а не в виде снега. И вот у нас становится больше дождя, меньше снега зимой, повышается температура. Как это все влияет на деревья и на лес?
Давайте мы сразу немножко про климат, я расскажу, как что немножко на лес влияет. Здесь два фактора. Это все фактор, это один климат, но его можно разбить на несколько частей, то есть на разные там сезоны года, как что влияет. То есть основные такие неприятные моменты для леса – это, во-первых, летние засухи, которые стали возникать чаще и более интенсивные, и зимние изменения. Начнем с зимних изменений. Какая ситуация получается? То есть зимой у нас, нормальная зима, у нас холодно, растения в состоянии покоя, глубокий снежный покров, осадки в виде снега, все хорошо. То есть почва промерзает меньше, потому что укрыта снегом. Деревья просто ушли в состояние покоя, и все, и в таком они состоянии находятся. Весной у нас начинается потепление, массовое снеготаяние, почва насыщается влагой очень сильно, паводки, все как положено, там реки разливаются, и почва очень сильно насыщается влагой, и какое-то время, тот же март, апрель, начинают деревья в апреле уже расти так активно. и к апрелю, и даже еще до мая у нас остается вот этот запас влаги в почве, потому что, ну, все как бы ее много, да, потому что паводки, потому что снег таял. И если даже засухи возникают в этот период, то растениям как бы по большому счету все равно, потому что влага и так в почве есть. А что происходит вот в последние десятилетия? То есть у нас начались потепления зимние. Причем у нас зимой происходит что? Морозы, потом вдруг оттепель, потом снова морозы, потом снова оттепель. В результате растениям приходится просыпаться, засыпать, просыпаться, засыпать. Они не то что начинают расти, да, но как бы вот сама система у деревьев, она заточена так, что при повышении температуры у них начинают активизироваться какие-то процессы.
А разрешите я тут спрошу, вот иногда, не знаю, зимой или осенью вдруг видишь на деревьях, например, почки.
Ну, бывает, да.
Это
да.
Как раз...
Это как раз вот с этим связано. Осенью это потому, что длинная, затяжная, теплая осень, может быть, и растения начинают пытаться второй раз начать вегетацию. Ну, бывает такое, что раскрытие почек чуть ли не в феврале начинается. На самом деле были такие годы, 1989 год был, переход через 0 градусов, устойчивый переход через 0 градусов был в феврале. 2 февраля, и все. И после этого среднесуточная температура не падала там ниже нуля, например. Во-первых, вот это плохо для растений, потому что они начинают тратить свои... Они же запасли какие-то там вещества за это время. А вот все вот эти переходы туда-сюда, они на это должны тратить энергию. Естественно, для них это не совсем хорошо. Это раз. Ну, и с другой стороны, вот то, что я говорил про снег. То есть в результате осадки выпадают не в виде снега, а в виде дождя. И прямо же зимой, когда растения, ну, как бы фактически в состоянии покоя, вся эта влага спокойно стекает в реки. В результате, когда уже наступает весна, у нас вроде бы должна быть влага в почве, а ее там уже почти нету. То есть она уже вся ушла. И вот поэтому, вот, когда возникают вот эти засухи там, в апреле, в мае, то это уже очень так негативно сказывается на деревьях. То есть им уже реально для своего развития не хватает влаги. И вот это проблема.
И что тогда происходит, если в период, когда деревья должны просыпаться и начинать такой новый виток жизни, им не хватает влаги? Что с ними случается?
Ну, во-первых, они когда просыпаются, ну, все-таки запасы с прошлого года что-то у них есть. Влагу хоть что-то они, конечно, находят, но они тогда начинают снова впадать в такое небольшое состояние покоя, да, то есть, ну, вот как человеку не хватает еды, например, ну, или вот человека не поить, что у него станет, да, то есть ему станет плохо, скажем так. Вот деревьям точно так же становится плохо. Как становится плохо, то они становятся более подвержены воздействию болезней, вредителей там и так далее.
А,
вот
эти... это как у человека иммунитет снижается.
Как и у человека иммунитет снижается, да, абсолютно правы. И получается, что вот эти массовые у нас усыхания лесов, которые, ну, там были вот в последние годы, они как-то связаны именно с этим. С одной стороны, условия такие, что деревьям недостаточно влаги, они ослабленные, но тепло и сухо очень хорошо для насекомых, которые, ну, в лесном хозяйстве считаются вредителями. Вот они в это время дают массовую вспышку размножения и начинают заселять ослабленные деревья. Сходятся два фактора, и все, и в результате они убивают деревья.
А вредители, это, например, тот самый короед, да, если
да,
правильно знаю?
Да. Ну, у нас раньше все время говорили о проблеме, о том, что это происходит с ельниками, но с 2016 года у нас стала проблема и с сосновыми лесами. Короед — это обычный вид. Ну, то есть их много видов на самом деле. Но это такая маленькая, да, действительно маленькая букашка. Там они разного размера, ну, там порядка, ну, миллиметр, наверное, два. То есть, ну, такие маленькие, ну, действительно маленькие. Но проблема в том, что они живут в лесу, и они, в принципе, это нормальный, обычный вид. Он работает как санитар леса. То есть вот он как раз, дерево, если ослабленное, уже такое усыхает, он его заселяет и потихонечку, ну, скажем так, ускоряет его гибель. А когда много ослабленных деревьев, то короед дает большую вспышку массового размножения, его там миллионы, миллиарды этих штук, и они начинают заселять не только ослабленные, но и поврежденные. Ну, и живые деревья. Как он вообще может убить дерево? Да? Если мы посмотрим, ну, в школе, наверное, учились все, если посмотреть на спил дерева, если мы на вырубку придем, посмотрим на спил дерева, то мы видим соснубину, да, светленькую древесину, потом тоненький-тоненький слой такого камбия, ткани, которая делится, из которой образуются новые годичные кольца, которые откладываются, древесина формирует, и кора снова образуется. Вот он, тоненький слой. Ну, и потом уже кора. Вот этот вот слой камбия, и там слой так называемый луп, его называют, или флоэма, она такой узенький, там, ну, буквально там 2-3 миллиметра, наверное. Так вот, по ней идет питание дерева.
А, то есть не по всему стволу?
Не по всему стволу. По всему стволу там уже в стволе как бы ничего нету особенно. То есть там на какой-то части только запасаются вещества. А само питание идет вот фактически вот по этому небольшому слою.
Который находится прямо под корой.
Прямо под корой, да. И короед, он как раз ест вот именно эту живую ткань. Он прилетает на дерево, пробуравливает кору, добуравливается вот до этого вот луба, и начинает его есть. То есть он его ест, он делает такие ходы. Вот если кору снять, то видно там такие разветвленные, такие красивенькие, да? Так вот это он грызет, он делает такие ходы, в этих ходах откладывает там яйца, ну и там уже развиваются личинки. Начинает это все есть, потом вылетают, ну, точнее, проходят все свои превращения, вылетают, летят на другие деревья. Причем один короед, ну, может повредить, да, в зависимости от вида, окольцовывает по дереву, ну, скажем, там 5 сантиметров по окружности ствола. Ну, казалось бы, ну, что дерево такое? Но когда их тысячи на одном дереве, то в итоге они съедают весь вот этот луб. Это все равно, что взять из дерева снять кору вместе с лубом. И все. И питание дерева от корней к кроне, оно уже не идет.
Вы рассказываете, мне аж не по себе становится, честно говоря. Аж больно за эти деревья, когда, представляете, тысячи мелких букашек.
Да, тысячи мелких, и причем, если вы придете в лес, где вот этот есть очаг, даже слышно вот этот вот такой, как... легкий вот этот вот хруст такой. Ну, легкий шелест такой, не то что. Гораздо более сильнее слышно, когда вы приходите, и там очаг насекомых, которые едят хвою или листья, там еще лучше слышно.
А это тоже вредители?
Это тоже. Ну,
бывают.
Да, такие тоже есть. Да.
То есть, если резюмировать, то короед — это нормальное насекомое, которое является частью экосистемы, но из-за того, что меняются условия в лесу, в том числе из-за изменений климата, они начинают воздействовать негативно на лес.
Да, да. Ну, так и есть. Но это происходит и в естественных лесах на самом деле. Вот эти вот вспышки, они, ну, более или менее так циклично происходят на самом деле. Но они привязаны к климату, во-первых, поэтому они более или менее циклично происходят. В зависимости от структуры леса, они могут быть более интенсивные, менее интенсивные и так далее.
А как на них влияет структура? Я слышала, что, например, знаете, как в бизнесе говорят, что диверсификация — залог устойчивости, так и во многих, в общем-то, областях, так и в лесу, насколько я знаю. Если в лесу растут разные виды деревьев, то лес более защищен от каких-то напастей, чем если это монокультурный лес.
Да, естественно.
А как это работает?
Работает это тоже очень просто, на самом деле. То есть, ну вот представьте, когда прилетает короед, вот у вас стоит сосновый лес, 40-50 лет, весь такой одинаковый, деревья все одинаковые, красивенькие, ничего другой примеси нету. Короед прилетел на одно дерево, отработал его, прилетел тут же на соседнее дерево, они рядышком стоят, ничем не разделены, все прекрасно, то есть столовая очень хорошая, да. Естественно, они это все активно заселяют, им есть где размножаться. Если у вас лес смешанный, то гораздо больше препятствий для, скажем, для того же короеда, чтобы ему, во-первых, разлететься. А во-вторых, есть еще всегда естественные механизмы регуляции. У него же есть хищники, есть болезни, те, кто его ест. Ну, те же жужелицы, например, да, они короеда едят активно, например, когда короед там зимует в почве, ну, или в подстилке. И поэтому вот эти многие виды хищников, они привязаны там тоже к каким-то породам деревьев, на каких-то живут. И вот чем больше факторов, да, которые могут противодействовать короеду, они зависят, опять-таки, от разнообразия породного состава. Кроме того, мы же не должны забывать о том, что лес — это экосистема. И если экосистема, в которой у нас растет там 5-6 древесных пород, и вдруг даже короед поселился и уничтожил, например, только сосну, ну, у нас же остались остальные. Да.
А остальные деревья он не ест?
Нет, остальные, они специализированы. Скажем, тот же короед-типограф, он ест ель. Вершинный короед, он ест сосну, например.
Угу.
Вот. То есть они специализированные виды, поэтому вот, ну, съел одну породу, ну, зато все остальные стоят. То есть лес, как экосистема, он все равно сохраняется.
Скажите, а вот если все-таки у нас, допустим, сосновый лес стоит, там завелся короед, как люди с ним борются? Борются ли?
Мы говорим, что мы боремся с короедом. На самом деле ситуация очень интересная. То есть если мы боремся с ним, вспышка проходит за 3 года короеда. То есть, да, если мы не боремся с ним, вспышка проходит за 3 года.
Это как в анекдоте.
Дело в том, что существует большая проблема с идентификацией заражения короедом, да, вот именно начальным этапом. То есть фактически мы можем увидеть, он очень быстро заселяет деревья, как бы их отрабатывает, приводит к гибели, буквально там за пару недель на самом деле. И обнаружить дерево, которое короедом только что заселилось, ну, фактически по внешним признакам невозможно. То есть оно все равно будет стоять зеленое, аккуратное, красивое. Когда оно уже начинает желтеть, короеда там уже нету, он уже улетел. И поэтому мы приходим с рубкой, мы начинаем выбирать вот эти вот ослабленные деревья, забираем их, а короеда там уже нету. То есть нам по-хорошему надо забирать какие-то деревья вокруг. Опыт рубки буферных зон тоже не всегда, ну, то, что вот мы считаем, что он как будто бы улетел сюда по соседству, тоже не всегда хорошо, он, как оказывается, не всегда нормально. В одних случаях работает, в других нет. Поэтому вот эта вот борьба, она на самом деле, ну, такая очень специфическая. То есть мы скорее не боремся с короедом, а мы спасаем древесину. Потому что древесина, если она постоит еще там полгодика, она уже теряет свои качества. Да.
Угу.
Да, вот эти уже усохшие деревья, они теряют свое качество. Естественно, мы же ведем лесное хозяйство. Ну, как просто так оставить, чтобы оно просто сохло? Мы хоть что-то с него получим. Поэтому, ну, как бы это скорее вот так. Никто об этом сильно не говорит. Всегда говорят, что мы боремся с короедом. Ну, ведут феромонный надзор за короедом.
Феромоны,
да. Ну, развешивают, я думаю, видели в лесу такие ловушки. Они как бы такие, как прозрачные, из плотного полиэтилена такие висят. Раньше говорили о том, что, о, мы всего короеда отловим там и так далее. На самом деле это так не работает. Это только мы можем проконтролировать численность. То есть увеличение численности или нет? Если есть увеличение, значит, мы должны оперативно смотреть, на каких участках, смотреть, заселены, не заселены, и там уже надо начать какие-то вот уже рубки.
Жалко, что соснам нельзя сделать прививку, например.
Можно. Можно. Ну, есть опыт. Ну, у нас в Беларуси, наверное, никто так не делал, но, в принципе, опыты по тому, чтобы спасти деревья, ну, особенно бывает так, что памятники природы какие-нибудь, да, что-нибудь старое такое, то можно на самом деле в дерево, в эти ходы, ну, они же снаружи видны, эти дырочки, ну, они высоко в кроне, но, в принципе, если есть очень большое желание, можно там в эти дырочки повпрыскивать там препараты, которые убьют короеда, но это очень трудоемкая работа. А когда у вас лес, когда это тысячи, да, там, сотни тысяч деревьев, ну, вы же понимаете, что это просто нереально сделать. А обработка с самолетов, например, против короеда, она недейственна по одной простой причине, потому что короед под корой, как бы смысл. Авиационная обработка, вот эта, она очень хорошо действует против очагов, например, вот тех, кто ест листву и хвою. Такие вредители тоже есть. Вот против них работает прекрасно. То есть если обнаруживают, что есть очаг, и что ожидают, что в этом году будет большая вспышка, обрабатывают с самолетов препаратами. Ну, сейчас используют у нас биопрепараты в основном. И все, вспышки нету просто. Вот
круто. Скажите, вот мы поговорили про зимний период, да? А если говорить про летний период?
Ну, в летний период здесь, опять-таки, все достаточно просто. Я думаю, тех, у кого есть дачные участки, тоже понимают, как это работает. Недостаток влаги, и у вас все начинает сохнуть. Абсолютно такая ситуация. То есть температуры высокие, влаги нет, а деревьям надо расти. Влагу эту они ниоткуда взять не могут. В результате они тоже так уходят и могут уходить в такое состояние покоя. То есть когда они не растут, не формируют клетки новые древесины, не растут вверх, вот, и они как бы так замирают. Но, естественно, это тоже для них не есть хорошо. Тоже ослабляет. Может отмирать часть корневой системы, но это ж надо все поддерживать, на это все надо ресурсы, чтобы поддерживать все вот это дерево.
Дерево сбрасывает как балласт, какие-то свои
части. Да. Может желтеть хвоя, осыпаться. Это даже без короеда. Это просто, ну, это может быть и так. И причем, если у нас получается теплая зима одновременно, да, нет снега, еще и летние засухи, естественно, это все одновременно, ну, на дерево начинает очень сильно влиять. Зимой есть еще один фактор такой очень интересный, который сейчас у нас не сильно актуален, но это сильные морозы. Потому что, например, очень сильные морозы тоже повреждают деревья. Про луп я говорил, да, вот эта вот ткань, он образуется из камбия. То есть камбий — это ткань, которая делится. И клеточки древесины образуются, и клеточки луба. И вот камбий, он же функционирует всю жизнь. То есть он всегда есть. На зиму у него там увеличивается количество сахаров, различных антифризов, и получается, когда сильный мороз, он как бы не повреждается, да, за счет высокой концентрации этих вот веществ. Но если очень сильные морозы, то он сам начинает повреждаться. Он не выдерживает, и вода, которая там есть даже в связанном виде, она начинает замерзать, и понятно, что клетки лопаются, повреждаются и так далее. Естественно, когда весной дерево начинает расти, а у него камбий поврежден, и вот это для него тоже плохо. Он пока его восстановит, пока отрастет, то есть это тоже тратится время. И у нас самый такой неблагоприятный год вот в этом плане, это была зима 39-40 года. В годичных кольцах у всех деревьев у нас она очень хорошо видна. То есть вот именно вот это повреждение, которое было, потому что прирост, многие растения древесные погибли, у многих там прирост упал почти до нулевых там значений. По-моему, что-то до минус 43 или минус 46 были температуры. Ну, абсолютные минимумы у нас. И мало того, вслед за этим 40-й год последовал засушливый. То есть лето было очень сухое. И вот эти вот два фактора, да, они как бы сыграли, так кумулятивный эффект дали. Тогда как бы, ну, было очень серьезное повреждение было лесов.
Здесь мы так плавно подошли к теме, которая меня очень интересует в вашей работе, а именно дендрохронология. Насколько я знаю, вы единственный или один из очень немногих дендрохронологов у нас в стране и вообще на территории вот, СНГ.
Не, ну, СНГ нет. Вот так не будем говорить. Ну, в Беларуси, да, у нас на самом деле не очень много специалистов, кто занимается дендрохронологией на самом деле. Ну, я, наверное, единственный, кто занимается использованием в дендрохронологии у нас всякого исторического археологического материала. Это действительно так. А с живыми деревьями, ну, периодически в своих исследованиях коллеги используют как бы методы дендрохронологии.
Дендрохронология, значит, дендро — это вот у нас что-то...
Дерево.
Дерево, да?
Да.
Хронология, понятно, время. Это очень интересное направление работы, и я знаю, что в этом направлении вы сотрудничаете, с одной стороны, с историками, археологами, с другой стороны, с криминалистами. Не знаю, насколько конкретно вы, но про такие примеры я слышала. Очень интересно, что деревья действительно являются такими свидетелями, в том числе изменений климата, и такими свидетелями некоторыми многовековыми. Потому что вот недавно на одном из занятий школы экоидеи Даша Чумакова, она говорит, вот, допустим, там 300 лет назад климат менялся так-то. Ей задают справедливый вопрос. Подождите, но откуда вы знаете, что 300 лет назад происходило то-то и то-то? И она как раз говорила про косвенные свидетельства, и деревья — это одни из таких свидетельств, но не единственные.
Годичные кольца, они в своей структуре, да, они содержат информацию, такую интегрированную информацию о том, как изменялись условия вокруг дерева. Мы уже затрагивали вопрос, что чем условия хуже, тем дерево медленнее растет. Значит, у него будут узкие годичные кольца. Если условия были хорошие, годичное кольцо будет широкое. Точно так же меняются там размеры клеток, размеры клеточных стенок, меняется даже химический состав, может, в зависимости от условий, особенно если где-то на загрязненных территориях, то может быть, по годам может варьировать химсостав. И поэтому, исследуя как бы годичные кольца, ну, наиболее популярные, мы чаще и проще используем, естественно, ширину годичных колец, померили ширину годичных колец, построили такие вот определенные графики, то есть мы видим, как менялись ширина годичных колец, и когда мы начинаем увязывать это с климатом, с различными антропогенными факторами, мы очень хорошо видим, какие изменения происходили. Деревья не единственные свидетели, потому что используют донные отложения, используют, ну, сапропеллен, используют ледники и так далее. То есть, ну, достаточно много сейчас способов попыток восстановить, но дело в том, что фактически только дендрохронология дает разрешающую способность точностью до года. Потому что у нас есть годичные кольца, да? Вот год. Во всех остальных это все-таки там речь уже идет о десятилетиях или столетиях. И поэтому многие реконструкции климата, которые сделаны тысячелетние, например, они сделаны как раз именно с использованием годичных колец деревьев. Это такое дендроклиматология, это достаточно популярное направление во всем мире. Крупные сети, много исследователей занимаются этим. У нас в Беларуси, конечно, ну, это слабенько, честно и откровенно, но тем не менее что-то пытаемся делать. Был у нас очень интересный случай. Лет 10 назад, наверное, обращались следователи, чтобы определить, когда были нанесены пулевые повреждения дереву. Ну, в каком году там или в какой сезон. Это тоже возможно сделать. Был образец, ствол дерева, в котором были пули, пулевые отверстия в нем. По пулевым отверстиям мы там определяли, когда в дерево стреляли.
Я так понимаю, что это удалось выяснить?
Да. Ну, причем четко там было, по материалам дела было, как будто бы в 2018 году, на самом деле оказалось в 2016. Ну, и в летний сезон. То есть там это четко было понятно, что это летний сезон, потому что дерево в тот же год начало быстро заращивать свое повреждение.
Рану. Ну, тут, кстати, я предвижу вопрос от слушателей и прям трепещу от удовольствия, потому что знаю, как вы классно ответите. А что же, типа, вы сказали вот про тысячелетия? Ну, какие же тысячелетия, если там, допустим, вот в Беларуси самые старые деревья, им по 300 лет, если не ошибаюсь, да?
400.
Но есть другие деревья, которые есть даже в Беларуси, они постарше. Деревья в постройках. Как я имею в виду.
Да.
Можете об этом чуть рассказать, пожалуйста?
Попробую так на пальцах немножко объяснить, да, всегда. Мне удобнее всегда нарисовать, но поскольку нельзя, буду объяснять.
Будем рисовать словами.
Будем рисовать словами, да. Да, действительно, у нас максимум такие живые деревья это до 400 лет. То есть мы нашли... У нас есть такие деревья сосны, есть такие деревья дуба. Кроме того, деревья сосны такие есть под Минском, буквально в 20 километрах. Ну, почти никто об этом не знает, но как бы... Ну,
я
такие
вас
есть.
Потом спрашиваю после записи.
Вот, но, в принципе, есть парочка таких деревьев. Ну, вот сам случайно наткнулся, на самом деле. Они не выглядят такими там деревьями-великанами. Это сосны диаметром, ну, сантиметров 30, то есть совсем небольшие. И поэтому, фактически, ну, можно сказать, ну да, до 400 лет мы что-то можем. Это единичные деревья. Обычно так, ну, до 300 мы что-то можем сказать. Но дело в том, что надо понимать, что если деревья, вот все, которые растут в одном лесу, они все реагируют на внешние изменения, вот эти, синхронно. То есть у них прирост синхронен. У одного увеличивается ширина годичного кольца, и у другого, у соседнего, будет также увеличиваться ширина годичного кольца. Уменьшились, уменьшается. И это работает для определенных, скажем так, даже регионов. То есть это не то, что прямо вот деревья в 2 метрах друг от друга растут. А это работает, ну, у нас в Беларуси, в принципе, такая хорошая синхронность, до 100 километров сохраняется. Поэтому, если мы берем в этом регионе деревья, ну, живые, берем из них образцы, строим вот эти наши шкалы по годичному приросту, построили там на 300 лет, условно говоря. Потом мы находим постройку, которая была построена в этом же регионе, ну, где-нибудь там в 19 веке, но в которой использовались тоже очень старые деревья, например, тоже там по 100-200 там, лет, например. Меряем у них и как мозаику подбираем вот к этим вот к нашим живым деревьям. То есть это вот как пытаемся совместить два графика, чтобы они совпали. И таким образом они совпадают на каком-то промежутке, но поскольку дерево вот это из исторической постройки, оно старое, то у нас получается еще хвостик от него уходит дальше за пределы живого дерева. Потом мы находим еще более старую постройку, потом археологические материалы какие-то, да, вот. И таким образом мы как бы можем наращивать вот так вот в прошлое, ну, достаточно далеко. Ну, как достаточно далеко? В принципе, у нас мы можем так нарастить. Что касается построек, то, ну, когда у нас начали такие нормальные постройки возводить, ну, сохранились, ну, где-то так века до 10-го так точно, ориентировочно так, то есть можно как бы восстановить. По сосне у нас сейчас вот непрерывная такая шкала, фактически вот от современности до 980 года. То есть это, ну, больше 1000 лет уже есть.
А какое, если вы так помните, самое старое дерево на Земле?
Ну, из самых старых деревьев, ну, их несколько, но из тех, что самые старые, это есть такая сосна остистая в Северной Америке. Абсолютный возраст 4700 с чем-то лет.
Ничего себе!
Это живые деревья, да.
А она очень огромная в диаметре?
Ну, они, да, они такие большие. Но там они растут в очень неблагоприятных условиях. То есть это пустыня в горах, скажем. Ну, такая, с малым количеством осадков. У них очень плотная древесина, она фактически ничем не повреждается болезнями.
Она такая закаленная.
Закаленная такая, узкие годичные кольца. Да, они такие, тоже метров там по два, по три, наверное, там, ну, по три скорее, там, наверное, в диаметре где-то. Такие очень кривые, такие все неровные.
Зато живые.
Зато, да, зато живые, зато растут. Есть некоторые исследования в Швеции, говорят, что самые старые деревья ели. Ну, порядка 9 тысяч лет, наверное, что-то такое. Но это немножко другая схема. То есть это получается, у нас вырастает дерево, нижняя ветвь укореняется, из нее растет снова другое дерево. Потом опять от нее укореняется и растет. Ну, и вот говорят, что вот такое вот как бы как клоны, да, такие, что вот им 9 тысяч там лет.
Это семейка такая получается.
Да, да, да. Ну, не, но эти-то уже отмирают. А вот этот, а
ну,
вот этот остается. Да, да, да. Ну, вот вроде как вот такие вот.
Я задам заключительный вопрос. Мы поняли, что человек влияет на лес больше, чем климат. Но это мы говорим больше о лесных хозяйствах. Вот мы конкретно, мы с вами, наши слушатели и слушательницы, мы всегда стараемся дать какие-то подсказочки или непрошенные советики о том, что мы можем сделать, чтобы лесу жилось получше.
Поменьше использовать одноразовых бумажных вещей.
А я вам говорила.
Вот. Да, да. Поменьше использовать бумагу, поменьше использовать, ну, там, картон, упаковки, вот эти вот все вещи.
Потому что для них вырубают лес.
Для них конкретно вырубают лес, да, да, да.
Вот говоря про картон, бумагу, вот, например, друзья, значит, непопулярная тема, а я вот ее заведу. Туалетная бумага. Значит, она может изготавливаться из целлюлозы, а это значит, что вырубили лес, понимаете, лес зеленый, стоял, его рубанули, и из него сделали туалетную бумагу. Предмет, который прослужит, ну, сами посчитайте, сколько он там вам прослужит. А бывает туалетная бумага, которая изготовлена из вторичного сырья. Это значит, что ответственные граждане, вроде нас с вами, сдали бумагу в макулатуру, там ее переработали и сделали вот эту вот немножко сероватого цвета бумагу. Сейчас туалетная бумага из вторичного сырья бывает вполне себе приличная, перфорированная, со втулочкой, и выглядит почти так же прекрасно, как и из первичного сырья. А еще важно, что она не отбеливается. Туалетная бумага делается из сырья, которое отбеливается всякими хлорсодержащими веществами. Пожалуйста, в конце концов, перейдите уже на туалетную бумагу из вторичного сырья. Также из вторичного сырья бывает бумага для принтеров, если я правильно
знаю. Ну, то, ну, всякое есть, да.
Короче,
есть...
и тетрадки, и бумага для принтеров. То есть это еще один момент, как вы можете экологизировать ваш офис. Подумайте об этом.
Двусторонняя печать.
Да, это безусловно. Про это мы уже даже говорили и не устаем повторять. Мы вот как жители, ну, в основном все-таки городские, да, вот мы идем в лес, чтобы отдохнуть, чтобы подышать. Что нам нужно знать, кроме того, чтобы не выбрасывать мусора прямо в лесу?
Наслаждайтесь. Ну, на самом деле, рвать, рубить, ну, я так понимаю, что как бы смысла нету. Я сам достаточно давно уже, если там куда-то в лес в походы ходишь, конечно, с кострами так раньше чаще, сейчас меньше гораздо, вот, то есть уже больше с газовой горелкой больше пользуешься. Ну, поменьше наносить повреждений лесу.
Максим, у нас есть очень-очень-очень короткий блиц-опрос. Постарайся отвечать быстро и не задумываясь. Кофе или чай?
Чай.
Ветряки или АЭС?
Ветряки.
Горы или море?
Горы.
Велик или метро?
Велик.
Авокадо.
Я к вам приехал на велике.
Правда?
Да.
О, как круто! Коты или собаки?
И те, и другие. В разное время года, наверное.
В разное время года?
Ну, не знаю, в разные периоды жизни, наверное, так.
Да, летом кайфово гулять с собакой, а зимой кайфово лежать в обнимку с котом.
Да.
Бороться или смириться?
Бороться.
Будем бороться за туалетную бумагу и вторсырья в том числе. Дорогие друзья, да, это гипноз. Спасибо большое, Максим. Было безумно интересно. В описании этого эпизода мы оставим ссылки на некоторые материалы, о которых мы упоминали в разговоре, и на что-нибудь интересненькое, что можно почитать по теме.
И вам спасибо за чудесные вопросы.
Если после этого выпуска у вас появились вопросы, я очень рада. Обязательно задавайте их нам, записав голосовое сообщение в Телеграме. Ищите нас там «Теплее подкаст». Мы ответим на них в следующем выпуске. А если вы ходите на работу, которая каким-то образом связана с климатом, тоже пишите. Вдруг именно вас не хватало в нашей студии. Подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на любой удобной площадке и отправляйте ссылку на эпизод про лес и климат своим подругам и друзьям. Всем пока!